Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Влияют ли финансовые проблемы на семью и отношения с близкими? Оказывает ли это влияние на духовную жизнь? Зачем нужна финансовая грамотность? Как правильно составлять личный и семейный бюджет? Как выбраться из финансовых проблем? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья. Вот, как вы видите, сегодня у нас вообще программа, наша передача посвящена вообще целиком и полностью причинению пользы вам. Так что, друзья, присоединяйтесь. Сегодня у меня в гостях человек уважаемый, долгожданный и драгоценный, пастор церкви города Москвы Вифания, автор книги, вот, пожалуйста, вот этой книжки, у меня она под рукой есть, «Финансовое богословие, личные финансы», выпускник, он еще обучался финансовому менеджменту в Северо-Западном технологическом университете, Роман Шемпель. Роман, привет.
Привет, всем здравствуйте.
Ну, вот скромно я представил гостя, вы видите, значит, сколько у него там титулов всяких и разных, да. Но это все связано для чего? Для того, чтобы вам представить его, чтобы вы могли задавать ему каверзные вопросы по поводу личного бюджета, семейного бюджета, кредитов, можно, инвестиций и так далее. Все вот, все на него сегодня свалим, и он будет отдуваться за всю эту тему. Я думаю, что он-то, в общем-то, и не против. Не против-то, Роман, отдуться?
Нет, абсолютно.
Вот. Так что, друзья, начну я с цитаты, прошу прощения, Конфуция. «Легко быть богатым и не кичиться этим, трудно быть бедным и не сетовать», считал Конфуций. Ну, давайте попробуем посмотреть, действительно ли это так. Друзья, присоединяйтесь к нам, напишите нам, как вы думаете, влияют ли финансы на духовную жизнь, вообще на жизнь человека, и как, и нужна ли финансовая грамотность, или можно обойтись вполне себе. Пускай о финансовой грамотности думают финансовые директора, бухгалтеры и так далее, да? Вот давайте с вами поговорим об этом. Напоминаю, что у меня в гостях сегодня пастор церкви Роман Шемпель и автор книги «Финансовое богословие. Личные финансы». Вот, вот эта книжка. И еще могу сказать, что Роман автор и, в общем-то, скажем так, как тебя представить, в общем, автор проекта MMBF «Христианский взгляд на личные финансы». Вот. В Телеграме есть, соответственно, его канал, к которому можете подписаться. Я уже подписался и читаю полезную информацию. Так что, пожалуйста, со всех сторон на вас эта информация. И вы сегодня, Роман, можете задавать самые каверзные вопросы, сложные, неудобные. Я думаю, что он будет только за. Итак, Роман, скажи-ка для начала, почему сегодня вопрос финансовой грамотности так актуален для людей? Неужели недостаточно там просто уметь зарабатывать и не погружаться в эту тему глубоко?
Он актуален, потому что, когда встает вопрос приобретения собственного жилья, автомобиля или даже холодильника, встает невольно вопрос накопления, потому что, как правило, в среднем человек не может приобрести все перечисленное и больше за те средства, которые он получает в виде заработной платы. Ему нужно накапливать, нужно выбирать какой-то инструмент накопления, а это инвестиции. Потому что рубль – это тоже инвестиция. Остаться в рубле – это тоже поверить в рубль, поверить в экономическую политику нашего государства, в его авторитет, то есть в обеспеченность рубля, по сути, и остаться в нем. И терять, ну, там, по сегодняшним цифрам, от 8 до 12%, это только официально.
Вот такой короткий ответ, друзья. Присоединяйтесь к нам, напишите, как вы считаете, нужна ли финансовая грамотность и влияют ли финансы на духовную и, в общем-то, обычную жизнь человека. И мы продолжаем. Напоминаю, что Роман Шемпель сегодня будет отвечать за финансовую грамотность у нас на Telus Media в программе «Б». Хорошо, а тогда скажи-ка мне, влияют, и если влияют, то как влияют финансовые проблемы на семью, отношения с близкими? Что происходит, когда мы не умеем управлять финансами?
Ну, финансы – это индикатор, очень хороший индикатор, такая лакмусовая бумажка, которая показывает, точнее, дает возможность реализовать твои намерения. Собственно, об этом все говорят. Вот, если вы обратите внимание, те богатые люди, вот объективно богатые, миллиардеры, те, кто состоят в списке Forbes как самые богатые люди на тех или иных территориях, там, в России или по всему миру, когда их спрашивают о том, что приносят деньги, приносят ли они счастье, они говорят о том, что это им приносит возможности. Другими словами, финансы позволяют реализовать то, что у тебя внутри. Дайте там, условно, хорошему, доброму семьянину много-много денег, вдруг неожиданно, и почему-то он превращается в развратного человека. Я говорю о тех случаях, когда люди неожиданно для себя выигрывают огромные суммы в лотерею. Это просто дает возможность проявить всему тому, что у тебя внутри скрыто. Поэтому, конечно же, когда речь заходит о финансах в семье, это та самая лакмусовая бумажка, которая показывает твою внутреннюю сущность. То есть деньги неплохи сами по себе, но они выступают таким индикатором. Они выступают индикатором твоего духовного состояния, об этом говорит Священное Писание. Когда Лука описывает ситуацию, Иоанн Креститель крестит иудеев в Иордании, они приходят к нему, он их обличает, называет такими словами, которым иудеи не привыкли, называет их нечистыми животными, и говорит о том, что они должны проявить в своей жизни плоды покаяния, то есть некое следствие или видимость их покаяния. И они говорят: мы не понимаем, что ты говоришь. И он начинает объяснять, приводит три примера. Пример обывателя, пример фискального агента, мытаря и пример воина. И во всех трех примерах он говорит, что плодом покаяния, то есть следствием твоего обращения, твоего духовного возрождения, будет измененное отношение к финансам. Он обывателю говорит: покорми голодного, поделись. Фискалу говорит: не требуй больше, чем ты должен. А солдату говорит: живи на одну зарплату, не пользуйся своим удостоверением и мечом для того, чтобы изымать незаконно средства у других людей. То есть всегда и везде, во всех трех случаях, он говорит о том, что индикации твоего внутреннего состояния, твоего изменения или плодом покаяния будет изменение к финансовой сфере, к материальной сфере жизни. Поэтому это действительно очень важно. И в семье этот вопрос нужно, на этот вопрос нужно обращать внимание. Ну, то есть там практические шаги, которые позволяют этот вопрос, ну, по крайней мере, стараться оздоравливать, я бы так сказал. То есть это ведение совместного бюджета, точно. То есть это дело семьи, это не дело одного человека, и неважно, в какой роли он выступает. То есть все вокруг иждивенцы, а он такой прибылеобразующее звено в семье. Нет, точно он наравне с другими вносит свою лепту в дело финансового обеспечения семьи, хотя бы по той простой причине, что там, любая домохозяйка, она, конечно же, имеет право распоряжаться, ну, так скажем, вносить свое мнение по распоряжению общими финансовыми средствами семьи, вне зависимости от того, работает она или нет. Хотя бы по той простой причине, что она выполняет огромную работу по обеспечению тыла. Даже был такой полуюмористический, но очень связан с реальной жизнью расчет. Буквально какое-то издание делало его пару лет назад в российских ценах, ну, даже я бы сказал, в московских ценах, сколько стоят услуги, которые выполняет супруга, домохозяйка, по уборке дому, по тому, чтобы сидеть с детьми, по тому, чтобы, ну, давайте будем откровенно, выполнять сексуальные услуги, по тому, чтобы обеспечивать весь тот комфорт и все то удовлетворение, которое супруг, работающий супруг, испытывает, будучи женат на домохозяйке. Это огромные деньги. 2 года назад это было по московским ценам порядка 200 тысяч рублей ежемесячно. И любому работающему супругу можно сказать, что его жена обеспечивает все то обеспечение тыла, которое стоит, ну, десятки и десятки тысяч рублей ежемесячно. Поэтому, конечно же, это вопрос, который нужно семье решать совместно, практически. Это должна быть какая-то таблица, вокруг которой они собираются и обсуждают, куда же будут направлены их средства в какой-то перспективе или горизонт, учитывая горизонт планирования. Поэтому это очень такие практические вещи, которые нужно совместно решать для того, чтобы это не послужило таким колышком в льдину, которая впоследствии даст трещину. Потому что даже светские консультанты отмечают, что, повторюсь, светские консультанты, которые далеки от библейского мировоззрения, отмечают, что раздельный бюджет в семьях – это первый звоночек к будущему семейному разладу. Это очень важная вещь.
Да, друзья, спасибо, что вы присоединились к нам. Эдуард Гадульшин написал: здравствуйте. Во-первых, Эдуард, мы хотим поздравить вас от Telus Media с днем рождения. Вот, очень рады, что мы имеем такого подписчика и постоянного слушателя, и активного комментатора, и ваша, твоя поддержка очень важна. Поэтому с днем рождения, благословение Божие тебе, обильных. Друзья, я очень рада, что вы с нами. Вот, Эдуард написал: у Justus Walker есть хороший плейлист по финансовой грамотности. Я думаю, не меньше хороший плейлист есть у Романа Шемпеля, уверяю, Эдуард. Так что подписывайтесь на проект MBF в Телеграме, который ведет Роман, очень интересный. И Эдуард написал: Христос, говорят, много говорил о деньгах. Вот, и деньги нужно научиться обуздывать. И Ольга написала: нужна финансовая грамотность каждому, у нас ведь не все научены, а приход-расход денежный у всех. Спасибо, друзья, что вы пишете, комментируете, очень важно. Задавайте вопросы по финансовой грамотности, сегодня такая возможность. И, кстати, о финансах, друзья, конечно же, ваша поддержка для нас очень многое значит. Вы видите, что мы приглашаем самых интересных гостей на самые разные темы, от душепопечительства и прощения, и как простить, и как пройти через испытания, до, в общем-то, финансовой грамотности. Поэтому мы поднимаем темы, которые интересны вам, и которые вы часто запрашиваете. И это очень важно, и вы нам пишете о том, как наши передачи помогают вам или задают какие-то вопросы, заставляют задуматься какими-то важными вопросами жизни. Поэтому, друзья, и, конечно же, мы, наши передачи невозможны без вашей финансовой поддержки. В описании к видео вы найдете ссылочку, смело кликайте по ссылочке, переходите, можете оформить разовое или ежемесячное пожертвование, любую форму, в общем-то, платежа можете выбрать, и, соответственно, любая сумма для нас очень важна. Ваша поддержка, любая сумма для нас будет большой поддержкой, и мы за это очень вас благодарим, благодарим всех, кто жертвует на проект программы «Б». Мы хотим помогать вам больше познавать Бога и решать духовные проблемы, также, конечно же, решать и какие-то очень важные жизненные проблемы. Спасибо, что вы с нами. Благодаря вашему участию еще больше людей смогут увидеть наши эфиры. Переходить по ссылочке, кликать, оформлять разовое ежемесячное пожертвование, любая сумма и любая форма платежа. Друзья, продолжаем. Давайте продолжать с вами говорить о финансовой грамотности. У меня в гостях сегодня пастор церкви, автор книги «Финансовое богословие. Личные финансы» Роман Шемпель. Вот такая книжечка. Вот, кстати, вот, ну, соответственно, на корочке есть и этот самый проектик MBF. Соответственно, все, что вы хотите узнать, книжка очень полезная. Мне кажется, что это для меня лично, в общем-то, человек далекого от, скажем, финансовой сферы, эта книжка одна из самых понятных, ясных и расставляющих очень важные акценты для меня, очень полезная. Вся в закладочках, вся, в общем-то, в подчеркиваниях, вся в маркерах, поэтому, друзья, присоединяйтесь. Да, друзья, да, Эдуард, пожалуйста, мы всегда рады тебя поздравить и выделить. Вообще, друзья, мы всем вам рады. Итак, Пьер Буаст как-то отметил: «Богат тот, кто считает себя таким с тем, что у него есть». И я не могу с ним не согласиться, с этой цитатой. Вот умение распределять финансы и чувствовать все довольство от того, что у тебя есть, и уметь планировать вперед, очень важно. Этим удивительным качеством я не обладаю. Вот, но очень хочу научиться. Скажи, как, Роман, как финансы влияют на духовную жизнь? Каким образом это происходит? Ну, казалось бы, духовная жизнь, деньги – это все такие разные вещи. Не собирайте себе сокровища здесь, да, собирайте на небесах. Все это мы знаем из Евангелия. Так как?
Ну, финансы, может быть, отчасти я повторюсь, финансы, они дают возможность реализации того, что скрыт от человеческих глаз. И это какие-то потаенные мечты, желания, которые живут в человеке. И финансы – это просто катализатор запуска некоторых процессов, которые невозможны были бы просто без финансов. Ты хочешь узнать, какой человек на самом деле? Дай ему власть. Ты Хочешь узнать, какой человек на самом деле, дай ему свободу или дай ему финансы. И как раз-таки в этом и есть связка с духовным миром. Когда Павел пишет свое наставление о том, что корень всех зол – серебролюбие, он пишет это в контексте желания некоторых людей использовать благовестие в корыстных целях. Или другими словами, когда есть стремление к обогащению, нужно всегда задаваться вопросом «для чего?», «зачем?», для реализации чего? Тех потаенных желаний, которые внутри тебя, или для объективного обеспечения тех потребностей и нужд, которые присущи человеку, ну, в твоем регионе переживания, в твоем социальном коридоре. Потому что когда мы говорим о удовлетворении финансовым положением, мы, конечно же, должны отталкиваться от чего-то, от каких-то объективных метрик. Я не устану повторять о том, что если вы получаете 71 тысячу рублей, вы принадлежите к 10% самых обеспеченных россиян. 71 тысячу рублей в месяц. Если вы получаете больше 24 рублей в месяц, поздравляю, вы принадлежите к второй, наиболее обеспеченной половине россиян. Что такое 24 тысячи? Это модальная зарплата в России или самая распространенная зарплата. То есть, условно, вы получаете больше, чем большинство россиян. Вот должны быть какие-то объективные метрики. Опять-таки, у каждого человека есть субъективные метрики, которые формируются на базе просмотренных видеоисторий в Инстаграме, голливудских фильмов, представления о том, что мы должны, ну, мы, конкретное домохозяйство или конкретный человек, должен жить так или иначе. На основании чего формируются такие представления? Есть какие-то объективные показатели. И, к слову, об удовлетворенности и счастье есть даже такой уже заключенный нейробиологами процесс, который формулируется следующим образом. Что такое счастье? Счастье – это соответствие ожиданиям. Если у тебя есть определенные ожидания, и ты их достигаешь, то у тебя наступает момент счастья. Проблема в том, что если ты свои ожидания формируешь как некую ступеньку вверх после достижения твоих ожиданий, то это такой беспрерывный процесс по достижению счастья, счастья, счастья. И закончить его невозможно. Невозможно стать абсолютно богатым с точки зрения полного удовлетворения себя в своих стремлениях. Невозможно. Почитайте книгу «Экклезиаст». Соломон достиг всего того, что он хотел. И к единственному выводу, к которому он пришел, все суета, все будет представлено перед Богом на суд. Вот нужно задаться себе вопросом, зачем я ищу то, что я ищу, зачем я делаю то, что я делаю. И, кстати, к вопросу о финансовой грамотности, здесь мы переходим как раз-таки к такому совершенно обыденному, насущному, практическому вопросу, как внедрить принципы финансовой грамотности в личной жизни, в семейных финансах. Это пункт номер один, это задаться вопросом, зачем мне деньги? Это вопрос целеполагания, сформулировать финансовые цели. Но, внимание, финансовые цели, они не живут в вакууме. Финансовая цель, она не может быть целью или смыслом жизни, или миссией жизни. По той простой причине, что если эта цель не будет достигнута, то тогда разочарование. Если эта цель в принципе недостижима, тогда она не является целью, и тогда весь процесс не имеет никакого смысла. То есть все, что мы делаем, должно быть подчинено каким-то более высоким смыслам и целям. И такие смыслы и цели оставляет нам Священное Писание. Смысл, цель, предназначение, миссия человека – это иметь взаимоотношения со всемогущим Богом. Но, к сожалению, человек не может иметь взаимоотношения со всемогущим Богом, потому что Бог свят, а человек порочен. И человек никогда собственными усилиями не сможет достигнуть требований праведности или святости Бога. И здесь как раз-таки на помощь приходит воплощение Бога в Иисусе Христе, Его жертва, которая является заместительной жертвой для всякого человека, кто поверит в Него. А универсальный, потому что Он воскрес, потому что Он Бог. И когда мы понимаем о том, что мы и можем, как каждый индивид, человек или как люди можем иметь взаимоотношения со святым Богом, тогда уже конкретизируются какие-то смыслы и цели на нашу повседневность, на вот этот короткий промежуток земной жизни, в частности, о том, чтобы иметь и развивать эти отношения, о том, чтобы менять характер для того, чтобы он был больше похож на те черты характера, которыми обладал сам Иисус Христос, то есть сам Бог, будучи во плоти. И все эти смыслы или миссия, или цели жизни, они подчиняют себе все остальное. Они подчиняют в том числе финансовую сферу. Я хочу приобрести автомобиль. Я хочу приобрести собственное жилье или улучшить свои жилищные условия. Но все перечисленное. Пенсионные накопления, учеба, будущая учеба моих детей, оно все подчинено какой-то более высокому смыслу или более высокой цели. Прославление Бога через его взаимоотношения с Ним, через приобретение черт его характера, расширение влияния его в этом мире, через созидание церкви, приобретение новых поклонников Богу. Все это наполняет мою жизнь смыслом, который подчиняет себе финансовую сферу. Да, я хочу приобрести новый автомобиль. Это никаким образом не противоречит с моей целью или смыслом моей жизни. Да, я хочу улучшить свои жилищные условия. Пожалуйста, это только поможет мне в деле моей миссии, жизненной миссии, осуществления того смысла, ради которого я оставлен здесь, на этой земле. Вот с этого первого пункта, осмысленности или целеполагания, начинается путь финансовой грамотности или финансового оздоровления в семье или в личных финансах.
Эдуард написал: Роман, скажите, а вот каких, на ваш взгляд, элементарных вещей о финансовой грамотности люди не знают?
Ну, люди, как правило, не знают. Я сейчас, может быть, это будет иллюстрация, такая некая аллегория. Люди думают, что 2 плюс 2 будет 5. Это такая иллюзия. Почему люди так думают? Ну, я сейчас говорю не об элементарной арифметики программы начальной школы. Я говорю о том, что такая иллюзия возникает без объективных метрик. Когда у нас нет листа бумаги, разлинованной таблицы и карандаша в руке, когда мы не пишем, сколько мы получаем и сколько и на что мы расходуем, у нас возникает иллюзия о том, что мы можем позволить себе несколько больше, чем это объективно возможно. На помощь нам приходят сегодняшние финансовые институты, институт кредитования через различные финансовые учреждения. И эта иллюзия у нас увеличивается. И формируется такая, условно, нейронная связь между «хочу» и «могу». То есть, проходя мимо М-видео, мы буквально на несколько минут туда заглядываем, просто поинтересоваться, какие новинки сегодня есть на рынке бытовой техники, и выходим с большим телевизором в кредит. Как так получилось? А вот эта нейронная связь «хочу-могу», она нам подсказала о том, что мы можем себе это позволить. На основании чего? У нас не было объективных метрик для того, чтобы сделать такой вывод. Мы находились в состоянии иллюзии. Мы подумали, что 2 плюс 2 равно 5. А с чего мы так взяли? Ну, просто потому, что у нас не было бюджета. У нас нет объективной картины распределение нашего дохода по статьям. У нас нет анализа наших объективных потребностей на будущий период времени, например, на год вперед. Что нашему домохозяйству, нашей семье или мне лично потребуется в перспективе года или трех? Какие затраты это в себе понесет? И какие суммы мне необходимо накапливать ежемесячно для того, чтобы те или иные потребности обеспечивать в течение года либо большего горизонта времени? Если этого процесса нет, тогда я нахожусь в состоянии иллюзии, и в состоянии постоянного удовлетворения сиюминутно возникающих желаний.
Стивен Кови как-то написал: быстрее всего учишься в трех случаях: до 7 лет на тренингах и когда жизнь загнала тебя в угол. Вот давай попробуем из этого угла выбраться. Друзья, да, Александр написал: хорошая тема. Спасибо, что присоединяетесь, задаете вопросы. Сейчас мы будем говорить про инвестиции. Вот тема для меня тоже очень и очень страшно. Я видел, как люди, которые в моем окружении, которые начинали играть на бирже, куда они себя загоняли, вот, и с какими потом... Знаешь, это как есть старый анекдот такой, Юрий Никулин ее рассказывал, что приходит человек, ну, играет человек в казино, все там, все проигрывает, он уходит, и ему внутренний голос его говорит: у тебя есть еще перстень, я знаю точно, на какую цифру поставить, заложи его, он закладывает перстень, значит, ставит, говорит, ставь вот на там красное 15, он ставит, выпадает зеро, и он слушает свой внутренний голос, он говорит, и тот ему говорит, о боже мой, как я ошибся. Вот, и вот этот голос, о боже мой, как я ошибся, часто звучит у нас. Давайте, да, давай поговорим об инвестициях, что нужно знать сегодня об инвестициях, насколько эта информация нужна обычному человеку, не знакомому с этой темой, и какая это информация?
Ну, давайте разберемся в терминологии. Просто сейчас вот перед вопросом прозвучало очень много терминов, в которых точно нужно разбираться, ну, хотя бы так вот, для того, чтобы начать диалог. Первое. Инвестиции – это вложение средств с целью сохранения либо получения прибыли. Оно может быть, ну, ультрапассивным, давайте я так скажу. Получить зарплату в рублях и накапливать в рублях – это инвестиция в рубль. Это, ну, как она вот, может быть вынужденная, может быть неосознанная, но она все равно остается инвестицией в рубль. Мы остались в рубль. Там, не поверить в рубль и под какую-то будущую потребность конвертировать их в доллары – это инвестиция в доллар. Ну, просто давайте понимать, что такое инвестиция. Вот прозвучал термин «игра на бирже». Давайте тоже разберемся. Есть различные финансовые инструменты, инструменты накопления и инвестиций, в том числе за счет вложения в фондовый рынок. Фондовый рынок – это рынок ценных бумаг, достаточно жестко регулируемый, у нас, по крайней мере, в России, достаточно прозрачный, достаточно понятный, достаточно, я бы сказал, формализованный для того, чтобы в нем разобраться. Это не какой-то хаос, это не какая-то там непонятная обструкция, куда ты приходишь, поднимаешь руку с купюрами, что-то тут вроде происходит, и каким-то магическим образом ты получаешь прибыль или, наоборот, проигрываешь. Нет, это некий процесс, в нем надо разбираться. И когда мы говорим об игре на бирже, то, как правило, подразумевается активный трейдинг, для которого нужна специализация. Активный трейдинг включает в себя либо технический, либо фундаментальный анализ. Это вот прям сидеть перед монитором, смотреть вот графики. Дешевеет – покупаю, дорожает – продаю в момент времени. Повторюсь, для этого нужна определенная специализация. Этому люди учатся и академически, и практически. И этому нужно посвящать очень-очень много ресурсов, временных, интеллектуальных, психологических. Второй способ активного трейдинга, ну, условно активного трейдинга или инвестиций, это фундаментальный анализ. Это анализ положения компании с точки зрения финансовой отчетности, перспективы в том или ином секторе экономики. Это тоже требует специализации. И все это перечисленное, ну, как правило, недоступно обычным людям, которые хотят вложить свои 10 тысяч рублей, чтобы потом накопить на первый взнос по ипотеке. Накопить долго, года 3-5, они понимают, что за это время рубль похудеет, а в долларе, может быть, не так оптимистично оставаться, потому что доллар, ну, в этом году, за прошедший год он похудел на 7,5%, это беспрецедентно с 80-х годов, а так он худеет в 1,5-2,5%. Ну, тоже неприятно, да, через 5 лет обнаружить, что в итоге у тебя там на 20-30% похудели твои сбережения. То есть покупательная способность, она почти на треть уменьшилась. Копил на одну сумму, а получил совершенно другую, учитывая, что рынок, например, недвижимости, он растет. И тогда встает возможность, встает вопрос о том, чтобы использовать возможность инвестиций на фондовом рынке. И, внимание, здесь есть такой вариант, как пассивные инвестиции на далекий горизонт времени, не прибегая к инструменту технического или фундаментального анализа, то есть не обладая достаточной специализацией, достаточными знаниями и опытом вот такой вот игры, да, как вот прозвучала фраза «игра». Есть пассивные инвестиции, это вложение в фонды, которые, по сути, за тебя вот формулируют те или иные параметры по включению тех или иных компаний перспективных в эти фонды. Ты привязан к какому-то индексу, и благодаря этому индексу, если растет экономика, растет твое вложение. Если экономика падает, ну, сэ-ля-ви, извините. Если падает все, то падает все. Вот, вне зависимости от того, куда ты вложился. Ну, практически все. Поэтому в этом тоже нужно разбираться. Этому нужно учиться. И сегодня есть масса бесплатных, я повторюсь, бесплатных курсов, которые организованы брокерами. Это некоторые посредники. Да, не надо пугаться, пожалуйста, их, потому что если они имеют лицензию Центрального банка, это значит, регулятор позаботился о том, чтобы их проверить. Их порядка 15 на российском рынке, они все есть на сайте Центрального банка России. И эти брокеры, как правило...
Погоди, да, я уточню. Зачем эти бесплатные... Я же из старой советской закалки, человек еще вышедший из Советского Союза, таких становится все меньше и меньше. Значит, зачем кому-то что-то делать бесплатно? Как бы бесплатный сыр всегда в мышеловке. Объясни.
Ну, смотрите, значит, есть такое там общее понятие, давайте там шаг в сторону сделаем, как позиции выгодные для обеих сторон. Да? Понятно, что если там тебе пекарь в пекарне продает хлеб, не надо ходить вокруг и говорить, что же он заподозрил, почему бы мне самому не...
Нет, за хлеб я плачу деньги, я понимаю, за что.
Абстракция, да? Вот зачем мне бы не пойти сейчас, не засеять свободное поле пшеницы, там, сформировать процесс и через упорный труд там, в течение года получить буханочку хлеба. Вот что-то этот пекарь задумал, какая-то вот, ну, да нет, он просто, да, он получает свою прибыль для того, чтобы, собственно...
Я для того, чтобы сделать свой хлеб, вложу гораздо больше, чем я куплю, так сказать, в пекарне. Вот и все.
Да, наверное.
Это элементарно.
Ну, есть там более драматический сценарий, когда у тебя просто нет никакой возможности самостоятельно произвести тот или иной продукт или получить ту или иную услугу. Просто ее нету физически, технически. Вот доступ на биржу, он обеспечивает только компаниям-агрегаторам. По сути, это и есть брокеры. Их немного. Потому что если пустить на биржу все вот, 20 с лишним миллионов россиян, которые открыли за полтора последних года инвестиционные счета, то ну, нужно организовать какой-то процесс работы этих лиц. Вот они организованы через брокеров. Это некие агрегаторы. Зачем это брокерам? Они получают свои замечательные 0,0 и там какие-то циферки процента. Но если ты не активный трейдер, если ты не осуществляешь за день несколько десятков транзакций, то эти 0,0% с твоих 10 тысяч, при всем моем уважении к 10 тысячам рублей в месяц, они никакого для тебя негативного эффекта не несут. Но в совокупности, если каждый брокер содержит в себе там, операции по там, десяткам тысяч, миллионам счетов обычных граждан, в совокупности, конечно, там, с каждого гражданина, как Высоцкий пел, по рублю, я бы стал миллионером. Ну вот они-то по рублю и собирают. Поэтому выгода для них понятна и прозрачна. И, собственно, поэтому они хотят популяризировать это. И они бесплатно обучают вот таких, как там, ты и я, тому, как работать на этом фондовом рынке.
Угу. Есть вопрос от слушателя. Валера написал, как связана набожность и достаток, какую литературу можно почитать. Я уже ну, как бы всем прожужжал, еще раз скажу, мой гость Роман Шемпель, пастор церкви, и у него есть книжка и его проект МБФ в Телеграме, и книжка «Финансовое богословие. Личные финансы». Ну и ответь на вопрос.
Да, да. Ну, смотрите, я еще кое-что важного не сказал, и это, наверное, будет связано в том числе с прозвучавшим вопросом. Такая моральная сторона вопроса, этическая сторона вопроса, в том числе в инвестициях, накоплениях и всем, что связано с финансами. Смотрите, ну, тут почему-то очень многие упускают это из виду, в том числе там, христиане, там, которые своей жизненной платформой выбирают Священное Писание, Библию. Такой вопрос, как этика инвестиций, накопления, которое ну, свое основание берет в христианской этике труда и производства дополнительной ценности. Это формулировал в свое время Максимилиан Вебер как феномен, он его описывал. На примере Объединенной Германии, когда объединились католические и протестантские земли. Пруссия объединилась с различными государственными образованиями и получилось в итоге в 1871 году Германская империя. И был феномен, когда был ну, буквально непонятно исследователям, почему католические земли развиваются экономически хуже, чем протестантские земли. И вот Вебер описывает такую протестантская этика труда и капитализма. И фактически он говорит о том, что разное мировоззрение, которое можно сформулировать следующим образом. У протестантов это вопрос не накопления капитала для восполнения собственных потребностей, а философия или мировоззрение протестанта, оно заключается в том, чтобы делать этот мир, пораженный грехом, лучше. Вот есть некое описание Царства Небесного, такого идеального мира, который мы проецируем вот на наш несовершенный мир. И мы стремимся к этому идеалу. Это наша миссия. Мы через это несем Евангелие, мы через это отражаем характер нашего Бога, Создателя. И здесь мы должны понимать, что все, что мы делаем, в том числе 40 часов в течение нашей рабочей недели, должно приносить какую-то пользу, какую-то дополнительную ценность. Если я покупаю хлеб в пекарне, а потом забегаю за угол к метро и перепродаю этот хлеб, я фактически делаю дополнительную ценность. Я этот хлеб делаю немножко ближе к людям, вот к их потоку, к их логистике. Я за них вот делаю эти несколько шагов, а им бы в голову не пришло, что там за углом пекарня, понимаете? Я уже молчу о самом пекаре, который, безусловно, делает дополнительную ценность в том, что он там целый процесс обеспечивает по выпуску этого продукта. Вот когда я вхожу на финансовую, вхожу на фондовый рынок, допустим, вообще в финансовую сферу, я должен задаваться вопросом, что полезного я делаю собственными деньгами? Если я покупаю акции Норильского никеля или Лукойла, или X5 пятерочка, я понимаю, что моя 1000 рублей, мои 10 000 рублей пойдут на развитие бизнеса, который в конечном итоге приведет к созданию какой-то дополнительной ценности продукта, который будет полезен этому обществу. Но когда я выступаю в роли трейдера, я купил подешевле в момент времени, продал подороже через очень короткое время, там, в течение нескольких часов, я должен задаться вопросом, ну, как христианин точно, что полезного я сделал тем, что ну, фактически выступал в роли спекулянта. Если совесть здесь сработает и ответит таким образом, что это допустимо, и это соответствует моей этике, этике моего поведения, принятого в моей жизни, в моей среде, в моей церкви, в моей конфессии, тогда, да, наверное, можно этот вопрос оставить без рассмотрения. Я для себя до сих пор ответ не нашел. Что полезного я делаю в том, что выступаю в роли трейдера? Ну, честно. Кроме того, что я обеспечиваю там, зарплату разработчикам интерфейса, через который осуществляю те или иные операции. Я не могу ответить себе на этот вопрос. Это очень важно. Я к чему? К тому, что вопрос этики, морали, христианских ценностей, в том числе по производству общественного блага, должны всегда выступать на первом месте у нас, когда мы обращаемся к финансам, тем или иным операциям. Мы должны понимать, что полезного мы делаем теми деньгами, которые дает нам Бог.
Ну вот по теме вопроса от слушателей. Эдуард спрашивает, меня смущает, что инвестиции – это деньги из воздуха, мне так кажется, которые ты не своим трудом заработал.
Ну вот в этом-то и вопрос. То есть, опять-таки, если я беру акции Норильского никеля, то есть я становлюсь фактически совладельцем Норильского никеля на 1000 рублей, при там, условии, что я вкладываю туда 1000. Перспектива. Ну, почему я туда вкладываюсь? Потому что я понимаю, что, с одной стороны, Норильский никель делает полезные вещи. Делает металл, который там, идет на то, чтобы послужить в тех или иных отраслях экономики. И моя 1000 рублей там, в совокупности с миллионом таких же 1000 рублей других акционеров позволят им открыть дополнительное производство или улучшить текущую производственную деятельность. Например, стать немножко экологичнее. Это очень насущный вопрос для Норильского никеля после известных событий 2020 года. Что я делаю хорошего? Я участвую в созидании, преображении этого мира. Это совершенно понятно, совершенно прозрачно. Это деньги не из воздуха абсолютно. А если я участвую в неком флешмобе, как делал там, на базе платформы Reddit, американские трейдеры устроили флешмоб и в итоге разогнали просто за счет скупки акций, стоимости каких-то компаний. Да, я фактически покупаю воздух для того, чтобы участвовать в этом воздухе. Но это аналог, имеет некоторые признаки пирамиды, давайте так скажем. Тогда непонятно, зачем я это делаю. Я делаю это просто на хайпе, чтобы заработать из ничего, неосознанно абсолютно. Ну да, тогда это не соответствует этике и морали, библейской этике и морали производства дополнительной ценности.
Так, друзья, задавайте вопросы по поводу финансовой грамотности и инвестиций. Мы сейчас обсуждаем инвестиции. Я думаю, что вот время-то немного осталось, поэтому мы только инвестициями сегодня и займемся. Потому что в следующий раз попробуем вообще поговорить о семейном бюджете. И пишите, если вы хотите, чтобы Роман еще раз пришел и на какие-то вопросы ответил, то напишите, пожалуйста, мы его обязательно пригласим, вот, и будем его мучить по самым разным вопросам. Видите, вопросы этики тоже очень важные у нас финансовые. И раз мы начали, ну, то есть раз мы сегодня говорим подробно об инвестициях, то давай-ка поясни для меня загадочный вопрос. Я из того поколения, для которого вообще слово криптовалюта практически такое же загадочное, как и Некромикон, вот, про который я хоть что-то знаю. Да? Так что давай сейчас вот об этом. И Эдуард тоже написал, почему инвестиции, а не депозит по 9%?
Потому что инвестиции могут принести больше, чем 9%. 9% отобьет только инфляцию. И она никогда не будет, ну, скорее всего, не будет драматически выше инфляции. Почему? Потому что у нас есть единственный эмитент, то есть единственный институт, который выпускает деньги. И институт, центральный банк, ну, собственно, как и во всех странах. И центральный банк, имея право эмиссии, он кредитует коммерческие банки под какую-то ставку. Это называется ключевая ставка. И если, ну, собственно, зачем другому банку кредитовать других лиц, ну, фактически вы кредитуете банк, да, то есть зачем ему предоставлять большую ставку, чем ставка рефинансирования? Ну, то есть нет никакого смысла. Она всегда будет, ну, в каком-то коридоре таких вот пределов, очень близких к основной ставке, ставке рефинансирования. То есть под какой процент центральный банк кредитует коммерческий банк? Вот всегда депозит или ставка по депозиту коммерческих банков для нас, как частных лиц, будет привязана к этой ставке, ну, плюс-минус. А фондовый рынок, он никакими ставками не ограничен. Он ограничен вот объективными параметрами, ну, по крайней мере, базируется на них. Это рост экономики, спрос, предложение, положение тех или иных компаний на рынке, востребованность их продуктов и услуг. И там, конечно же, можно заработать больше. Можно. Тут вопрос риска, да, вопрос оценки, формирования портфеля. Опять-таки, повторюсь, вот к тому тезису, этому надо учиться. Вот если бы там было все так просто, ну, все бы тогда ходили в шортах на работу, да, потому что жили бы там где-нибудь в теплых краях. Ну, нет, все немножко сложнее. Поэтому это надо учиться. Там не будет каких-то драматических чудес в виде двухкратных прибылей. Но, по крайней мере, точно можно с наименьшей вероятностью потери средств сформировать такой портфель, который, по крайней мере, обеспечит в долгосрочной перспективе сохранение этих средств для выполнения какой-то цели. Вот я так это сформулирую. Это и понятно, с одной стороны, то есть есть цель, и понятно, как эту цель достигать, в смысле выбраны какие-то инструменты, и там, ну, понятна работа с риском, да, потому что чем больше доходность, тем больше риск, ну и мы выбираем какую-то там доходность ниже среднего, ну и, соответственно, и риски у нас ниже среднего. Но они все-таки помогают нам выполнить те цели, которые перед нами поставлены, финансовые цели. Поэтому депозит, ну, это тоже стратегия, может быть, да, потому что у нас депозит – это вообще железобетон. Все, что до 1 400 000 рублей, оно застраховано в агентстве страхования вкладов. У нас в России это обязательно для ведущих банки там точно застраховано, поэтому 1 400 000 вернете. Ну, понятная прозрачная ставка.
Ну, Эдуард из Казахстана, так что у них, может, там своя ситуация.
Не думаю, что она кардинально отличается, но там, да, бесконечно.
Так, что нужно знать, вот совсем чуть-чуть времени осталось, там буквально за 5 минут, что нужно знать сегодня о бирже и криптовалюте, почему вообще финансовая безграмотность в этих вопросах, она чревата проблемами?
Ну, смотрите, значит, с криптовалюты. Первое. Замечательная технология, блокчейн, которая обеспечивает прозрачность выполнения операций, отсутствие дублей, потому что там запись, она фиксируется на, благодаря там, распределению, она фиксируется на нескольких серверах одновременно, точнее, на всех серверах сети. То есть ее невозможно там подделать, ее невозможно пропустить. Вот это обеспечивается технологией блокчейн. Замечательная технология. Супер. На базе этой технологии придумали обмен эквивалентом средств, ну, или каких-то материальных ценностей. Эквивалентом материальных ценностей вот выдумали там криптовалюты. Это я вот без посредничества в банках выполняю в рамках технологии блокчейн транзакцию, когда кому-то перечисляю какие-то средства в этой криптовалюте. Вот есть рынок альтернативных или частных криптовалют, где эмитентом может выступить любой человек. Вот мы с тобой можем придумать криптовалюту Theos Coin и начать ее там выпускать на бирже. Всем своим подписчикам и всем слушателям эфира сказать: покупайте Theos Coin, и вот выпустим ее по доллару, и через несколько месяцев она достигнет 100 долларов. И все такие счастливые, мы вложились, смотрите, у нас 100-кратный рост, это же успех. Надо быстрее вкладываться, пока она еще не достигла 1000 долларов, скажем мы. А тут вдруг часть пользователей решили вывести свои средства. Внимание, вопрос. А за счет чего мы их будем конвертировать? Где обеспечение? Деньги где? Нет денег. Мы ничем не обеспечены. Только честным словом. Твоим и моим. Вот как, что из себя представляет сегодняшний рынок частных или альтернативных криптовалют. Нет никакого обеспечения. Вот кто-то вдруг решил, что он центральный банк. И начал печатать деньги. Бумажки. И говорит, а давайте-ка теперь не рублями обмениваться, а моими бумажками. А потом люди так сообразили, что курс-то может расти, а может падать. И говорят, а можно вернуть мне мои деньги? А откуда они будут возвращены? Непонятно. Это первая проблема. Вторая проблема. Ценность той или иной валюты обеспечивается не только авторитетом эмитента, ну, там, какого-то правительства, за которым стоит Центробанк, или, точнее, за Центробанком стоит правительство государства, да, авторитетом, экономической политикой, развитости институтов, законодательства, инфраструктуры, золотовалютных резервов. Большой-большой список. Что, собственно, из доллара делает доллар, из евро – евро, а из рубля – рубль и так далее. А если мы говорим о какой-то частной криптовалюте, то этих институтов нет. И конвертируемость валюты обеспечивается безусловным принятием большинства сторон этой валюты. Ну, то есть с долларом я могу расплатиться, наверное, в большинстве стран. С рублем вопросы, там, с юанем вопросы и так далее. Вот пока криптовалюта или какая-то частная криптовалюта, например, биткоин, не будет приниматься везде, то есть я не могу сейчас в Вкусвилл выйти за молоком и расплатиться криптовалютой. Вот когда смогу, тогда она будет, понятно, там, ну, признанной ценностью для всех контрагентов. Но когда она будет признанной ценностью для всех контрагентов, она сможет ей стать только в одном случае, если курс стабилизируется. А если я пошел в Вкусвилл, условно, там, не знаю, с двумя биткоинами купить молоко, а пришел, а он уже 5 стоит, то это никому не нужно. Ни Вкусвиллу не нужно, да, потому что обратная ситуация может быть. Я пошел с двумя купить молоко, пока шел, а он 1 биткоин стоит. Мне это хорошо, я 2 бутылки куплю. А Вкусвиллу нехорошо, потому что он за другие деньги покупал, понимаете? Вот эта волатильность, то есть изменение курса во времени, она не выгодна никому. Пока это спекулятивный, в чистом виде спекулятивный инструмент. И здесь возникает следующий вопрос. Вопрос христианской этики и морали. Я участвую в спекуляции. Для чего? Какую пользу я несу? Как я отражаю портрет Божий в этом мире, преобразуя этот греховный мир своей производительной деятельностью, вкладываясь в биткоин? Ответ. Ничем. Никак не соответствует. Никакой пользы ты не приносишь. Ну, спекуляция в чистом виде. Имеет некоторые, не все, но некоторые признаки пирамиды. Почему еще? Потому что все зависит от нескольких владельцев. Ну, там, десятки процентов того же биткоина сосредоточены в частных руках. Это единицы. И от того, как себя эти единицы поведут, зависит курс. Обменяют они эти биткоины на какую-то валюту или, наоборот, приобретут. Понятно, что доля владения позволяет им регулировать этот курс. То есть это абсолютная манипуляция. Плюс большая зависимость от внешних факторов, от запретов распространения. Ну, вот там сейчас события в Казахстане, предыдущие события в Китае, а теперь события в России сподвигли курс биткоина к тому, что он упал. Вот там Илон Маск сказал, что сначала будет принимать биткоины к оплате за Теслу, потом сказал, не будет принимать. Опять курс то вверх, то вниз. Вот это никому не нужно. То есть это в чистом виде спекулятивный инструмент. Технология.
Да, спасибо, Ром. В общем, время наше подходит к концу, друзья. Тут уже были вопросы, какие у вас прогнозы насчет китайской компании и их роста. Друзья, давайте вот так вот. Я приглашу Романа в следующем месяце еще, и мы его уже не будем, так сказать, предварительно разминаться. Вот, и составим. Вы напишите, пожалуйста, какие вопросы вас интересуют. Раз, да. Что бы вы хотели, о чем бы вы хотели поговорить? Уже одна тема – формирование семейного бюджета. Как это делать? Как это делать теперь личный семейный бюджет? Как совмещать личный семейный бюджет? Уже есть, да? То есть вот об этом мы можем поговорить. Я думаю, что Роман согласится. Да? Роман, согласишься? Согласится. Он машет головой.
Большой вероятностью.
Да, с большой вероятностью. Так что вот, друзья, давайте присылайте вопросы, и мы об этом поговорим в следующем месяце. Я хотел бы прочитать из Евангелия от Луки, с 12 главы, с 13 стиха. Некто из народа сказал ему: «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мной наследство». Он же сказал человеку тому: «Кто поставил меня судить или делить вас?» При этом сказал им: «Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». Дальше идет притча Христа знаменитая, да, про богатого человека, у которого был хороший урожай в поле. Прочитайте это Евангелие от Луки, 12 глава, 13 стиха. Мне кажется, очень важно. Человек, который все просчитывал, а Бог ему сказал в конце: «Безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил?» Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, не в Бога богатеет. Поэтому, друзья, в Бога богатеете. Об этом мы много говорим в нашей передаче программы «Б». Спасибо, Роман, что сегодня был с нами. Спасибо, друзья, что вы тоже задавали вопросы и были с нами. Каждую пятницу в 12:00 мы говорим о том, как о самых важных вопросах человеческой жизни, о том, как Библия помогает нам их решать. До свидания, благословит вас Господь.
Пока.